уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами на связи Михаил Тратота, журналист и американист. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и стрим в ютубе, канал «Говорит Москва», там вот трансляция уже началась, пожалуйста, подключайтесь и можете писать нам в чат. Давайте же, Михаил Анатольевич, начнем с политических событий, с политического визита Виктории Нуланд. Может быть, с точки зрения общественности, это не такая горячая тема, но с учетом того, как относится к Виктории Нуланд и какой образ в Российской Федерации собран, особенно после Украины, ее едва ли не вестником апокалипсиса называли, вот, то, соответственно, возникает вопрос, она приехала сюда, во-первых, зачем, а каков эффект все-таки от ее приезда в Москву?
Ну, во-первых, давайте сначала Виктория Нуланд. Да. Все же не надо из нее делать монстра. Да, ей не нравится режим Путина, ей не нравится сам Путин. Да, она хотела бы видеть реформы на Украине и ищет, поддерживая в целом Украину, то, что идет вразрез с нашей политикой. Но я очень сильно подозреваю, что ее нелюбовь к режиму и к России, это отношение к России, это две разные вещи. Ну, во-первых, начнем с того, что ее бабушка и дедушка из территории СССР. Во-вторых, она работала в России. И вы знаете, я вот даже по себе могу сказать, что когда долго работаешь в стране, ну, она 3 года работала в России, но вырабатывается какое-то отношение к стране, ну, ее не отталкиваешь. Она представляет интересы. Я думаю, что Россия для Нуланд представляет интересы. Не случайно она, в общем-то, она единственный, как я понимаю, человек сейчас в Госдепе, кто действительно знает Россию лучше, чем кто бы то ни был.
Она знает русский язык, кстати, если вдруг
кто-то... Ну вот говорят, знает, что она знает. Говорит по-русски. Я не слышу. Возможно. Она знает людей, с которыми ей предстоит общаться. Она довольно много знает, и я думаю, что это очень хорошая и удачная кандидатура для вот такого рода визита.
А чего, с вашей точки зрения, все-таки Москва ждала от этого визита, и чего ждали Соединенные Штаты Америки? Потому что, по сути, на фоне того, как обострены отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, визит Нуланд – это едва ли не вот этот вот прорыв этой дипломатической даже или политической блокады.
Ну, я не знаю, это все очень громко, вот эти вот слова «прорыв». Но в июне наши президенты договорились о том, что, в общем, надо как-то попытаться, ну, разрядить вот эту ситуацию, вот эти острые углы каким-то образом сгладить в наших отношениях. Во исполнение, в общем-то, вот этого решения, принятого на самом высоком уровне, ну, собственно говоря, и приехало. Но тут надо понимать следующую вещь, что, в общем-то, сейчас очень многие международные проблемы Соединенные Штаты рассматривают через призму своих отношений с Китаем. Это приоритет абсолютный. Воевать, ну, даже в таком холодном плане войны, конфронтационном просто, на 2-3 там фронта, это очень сложно. Я думаю, что одна из целей поездок, приезда Нуланд, состояла в том, чтобы как бы определить формат возможного диалога с Москвой. С кем можно говорить, о чем можно говорить. А кроме того, постараться понять, может быть, на интуитивном даже где-то уровне, она все-таки знает русских, но сколь серьезно русские готовы идти на конфронтацию в вопросе отношений с Украиной. Понять, сколь заинтересованы русские, где они могут ну, идти на компромисс в вопросе стратегических вооружений. Это, в общем, как бы главные, я думаю, вопросы. Но там и полно других очень важных. Ну, в принципе, действительно, это безумие, то, что происходит в работе наших дипломатических ведомств. Американцы, ну, видят это по-своему, мы видим это по-другому. Они считают, что работники представительства в ООН, это, их тоже надо засчитывать в общее количество дипломатов, в общую квоту. Мы категорически против этого. Но даже если вычесть ООНовских, то остаются 300 человек, но среди них там больше половины – это технические работники, они не признают, они считают их за дипломатов. В общем, короче говоря, разные позиции, которые, наверное, все-таки можно как-то сблизить. И, слава богу, договорились о продолжении консультаций. Больше ни о чем не договорились. Но это уже важно.
Да, но здесь тогда возникает другой момент. Как кажется, вот демонизация персоны в общественном политическом поле происходит, что в российском общественно-политическом поле там демонизация Нуланд, значит, других представителей американского истеблишмента, что и в Соединенных Штатах Америки происходят взаимные процессы. Но при этом политики встречаются, коммуницируют, так или иначе, возможно, ищут выход из тупика или новые модели общения в связи с тем, какая обстановка сложилась. Не получается, что вот этот рассинхрон, то есть, с одной стороны, мы говорим, Америка враг, а с другой стороны, Нула приезжает сюда и говорит с представителями Российской Федерации, вот, и не очень понятно, а кто мы вообще друг другу? Мы оппоненты, мы тактические партнеры, мы стратегические партнеры, мы союзники, мы враги, кто мы?
Ну, с точки зрения официальной доктрины американской, да, мы противники. Так. А потом надо еще иметь в виду следующее. Вот американский политический класс в целом рассматривает Россию как противника. И это была проблема, почему Трамп при всем, в общем, каких-то попытках наладить какой-то разговор с Москвой, потерпел полное абсолютно фиаско. Каждая его попытка кончалась новыми санкциями. И с этим, я думаю, вообще говоря, сейчас ничего сделать невозможно. Переубедить их нельзя. Это вот это поколение, которое вот так это видит. Все еще усугубилось тем, что Россия была инструментом борьбы с Трампом. Россию демонизировали ради того, чтобы снести Трампа. Все вместе вот создало вот такое. А потом, понимаете, это же как ком. Начинают придумывать. И это становится правдой, если вы часто это повторяете. Но у нас, но правда тоже, если вы будете смотреть наше ток-шоу, то, конечно, вы тоже поверите.
Я ровно об этом как раз, да, и говорю, задавая вам этот вопрос, что вот, скажем так, эта демонизация в угоду каким-то сиюминутным политическим, может быть, личным интересам. Вы или знаете, действительно мы сами еще не осознали, что вот эта демонизация взаимная произошла, и нам так жить дальше. То есть принципиально вот текущее состояние, чем, например, отличается от состояния холодной войны?
Нет, ну, в общем-то говоря, это ничем не отличается. Ничего. Это и есть холодная война. Но я, честно говоря, не уверен, что нашим ведущим, которые особо яростно создают образ врага из Америки, а тем более гостям, которые там присутствуют, причем на постоянной основе, там одни и те же люди, и говорят одно и то же изо дня в день. Я не уверен, что там администрация просит или тем более заставляет их это делать. Это уже, как бы, знаете, очень... Там первые ученики просто работают, и поэтому вот это в большой мере, я думаю, собственный почин, как мне кажется.
Но проблема упрощения, она же существует, проблема упрощения понимания отношений. Знаете, есть выражение «изящество уходит из дипломатии». Вот, почему там какие-то слова, иногда люди, там, наделенные определенным статусом, позволяют себе в адрес коллег, например. Вот. А с другой стороны, вот это упрощение. К чему оно же идет?
Упрощение неизбежно. Вы не можете на широкой публике говорить профессиональным языком, глубоко как бы это все копать. Во-первых, любая журналистика – это всегда упрощение. Вы ничего не можете здесь сделать. Либо это научная статья, неважно, по политологии или химии, но это упрощение для широкой публики. Так что это, в общем говоря, неизбежно. Другой вопрос, что, ну, к сожалению, уровень, мне кажется, дипломатии очень сильно понизился. Вот мне так кажется, я не специалист ни по нашим, ни по их, особенно дипломатам, но вот по моим ощущениям, вот то, что я вижу, уровень невысок.
А связано это со сменой, например, поколения, или все-таки связано это с тем, что, знаете, футурологи говорят, мы живем в период безвремени, старый мир, старый уклад уже все, закончен, и сейчас какой-то переходный период, и не очень понятно, куда переходить. И поэтому вот это упрощение, поэтому, как вы говорите, что уровень падает.
Я согласен с этой теорией. Я думаю, что мы живем в эпоху перемен.
Ну да.
И это, в общем-то говоря, ну, определяет многое.
Но дипломатия все равно остается инструментом для определения, скажем так, возможностей в избежание прямого военного столкновения.
Ну, у нас другого нет инструмента. Это, в общем-то, это главный инструмент.
Есть в этой связи еще один аспект. Значит, заявление Антонова, это наш посол в Соединенных Штатах, который говорит, что американские сенаторы так или иначе пытаются разрушить отношения России и США. Честно говоря, удивительное заявление с учетом того, что многие говорят, что отношения и так, ну, практически разрушены. Вот, когда был еще взаимный отзыв послов, такого там в Советском Союзе не припомнят, в конце концов. То есть, что это такое? И можно ли этому противостоять? Ведь в любом конфликте рано или поздно либо стороны находят предмет для взаимодействия и выстраивания отношений на новом уровне, либо полностью вдрызг все рассорились, там, война и так далее.
Ну, вот мы говорим эпоха перемен, да?
Да.
Вот если раньше, в советское время, существовало две системы, были очевидные, понятные противники, и были очевидные, понятные правила, по которым играли обе стороны, понимая, что иначе это все может очень плохо кончиться. Сейчас что происходит? Мы видим, как, в общем-то, правила на ходу меняются. По ходу игры они могут меняться, никаких обязательств серьезных ни одна сторона уже толком не имеет. Ну, так, да, договорились, но можно это и изменить. В общем, время, вот оно вот такое время сейчас. Я думаю, что надо просто это пережить.
Угу. Наши слушатели, правда, вопросы задают, знаете, какие. Не участвуют ли в формировании недружественных отношений между странами IT-гиганты, манипулируя обществом?
Я думаю, что IT-гиганты работают на получение прибыли, и в этом их главный смысл, вообще, как любой корпорации, как это, в общем, плоть и кровь ее, зарабатывать деньги.
А социальная ответственность? Есть такое выражение в отношении бизнеса?
Понимаете, IT-гиганты – это особая статья. Это особая статья, потому что, в отличие от другого рода компаний, другого рода корпораций, эти ребята росли абсолютно нерегулируемы никаким законодательством. Ну, за исключением общего законодательства, которое существует. Но никакого специального для них законодательства. То есть, абсолютно безответственность по результатам их деятельности. При этом они добились фантастических возможностей манипуляции общественного мнения. И, в общем-то, стали соцсети представлять общественную опасность, реальную общественную опасность. Вот только что мы слышали показания Фрэнсис Хоуган, уволенной сотрудницы Фейсбука.
В Конгрессе
США, да. И она конкретно приводила такие факты, что треть американских девочек под влиянием контента Инстаграма страдают с низкой самооценкой, что приводит к анорексии, булимии и другим психическим расстройствам. 6% суицидов также совершаются под влиянием контента. И ничего не делает с этим Facebook, ничего абсолютно с этим не делает. Более того, те алгоритмы подстраиваются таким образом, чтобы создавать конфликтную ситуацию, возбуждать в людях ненависть, агрессию, и что в целом ведет к дальнейшему расколу и так раскол этого общества. То есть это представляет общественную опасность. Но еще хуже, еще большая опасность таится в угрозе демократии. Потому что, в общем-то, мы помним кампанию, которая предвыборная была вот сейчас, только что, ну, год назад, президентскую кампанию. Они оказывали огромное влияние на политические настроения в стране. Одних они цензурировали, других они продвигали. И понимая, какое, в общем-то, влияние они имеют на мозги людей, это, в общем, они вели себя как правительство. И вот сейчас серьезно стоит вопрос. Ну, во-первых, компания слишком большая и неуправляемая. Для этого ее необходимо разбить. И,
скорее всего, Facebook вы имеете в виду, да?
Facebook, да. Скорее всего. Кроме того, и что, наверное, очень важно, будет создано, принято законодательство, возможно, даже для всей отрасли, не только для Facebook, естественно, а для всей отрасли, которое, в общем-то, введет в какие-то рамки. Предлагается, между прочим, создать агентство наподобие вот американского агентства по контролю над продовольствием и медикаментами. Когда в свое время некачественные продукты, некачественная фармацевтика появилась на рынке, было создано это агентство для того, чтобы как-то это контролировать. Вот то же самое предлагается сделать в отношении соцсети. С тем, чтобы сертифицировать каждый новый продукт, с которым выходит соцсеть, установить стандарты и сертифицировать на соответствие этим стандартам. Постоянно, ежегодно проводить аудит соответствия работы вот определенным стандартам. И ввести гигантские штрафы за нарушение. Вот что предлагается, и очень похоже, что это будет сделано. Потому что раньше Facebook вылезал из скандалов. Ну, знаете, за деньги в Америке можно очень много, конечно, сделать, но нельзя только одного. Нельзя играться с капитализмом. А они очень сильно заигрались с ним, ну, например, вводя в заблуждение инвесторов. Против Facebook подано 8 исков, часть из них уголовная, ну вот за обман инвесторов, и кто-то, я думаю, сядет в тюрьму. Не знаю уж, кто там будет, но кто-то сядет. Я думаю, что вот, вы знаете, вот сейчас мы присутствуем при вот самой первой стадии падения дома Цукерберга. Это произойдет не сразу, не сегодня, не завтра, но компания наверняка будет разбита на части. У этой компании будет обрезано очень много возможностей того, что они делают сегодня. И вот то влияние, которое гигантские деньги, гигантская аудитория, которая вот позволяет Цукербергу делать вот такие вещи, все это закончится. Потому что, ну, это не может больше продолжаться. Это стало действительно общественно опасным явлением.
Но тут еще, конечно, вопрос возникает. Знаете, как аналогия, вот когда вы говорили про дробление Facebook, это начало 20-х годов, поправьте меня, если я не права, это нефтяная империя Соединенных Штатов Америки, да, которую тоже дробили, избавляя тем самым от монополии. Да, но возникает же другой вопрос. Вот наши слушатели тоже об этом пишут. Ведь социальные сети, допустим, они никому не подконтрольны, кроме как Конгрессу, например, Соединенных Штатов Америки, и перед ними они там периодически держат слово. И политики Соединенных Штатов Америки в том числе используют социальные сети в качестве инструмента для там, политического торга в этой связи. Что принципиально должно поменяться? Разве не будут больше девочки эти страдать с особо вот этой вот такой мягкой психикой?
А вот не будут, потому что Facebook уже пытается играть на опережение и уже предлагает меры, которые они готовы прямо вот сейчас вести, запретить этот контент, поставить фильтры там и так дальше, и так дальше. То есть как бы самим урегулировать. Не надо ничего, мы сами все сделаем. Но именно это и происходило, когда они попадали в аналогичные скандалы. Но в отличие от прошлых скандалов, сейчас появились документы, вот которые Хоган представил в прессе и в Конгрессе, и в судах, которые уже теперь. Понимаете? Поэтому сейчас все уже будет меняться. Потом все-таки не забывайте. В Америке есть разная власть. Законодательная, судебная, исполнительная. И там никто с одного... Америка с одного голоса никогда не говорит. там есть очень много разных голосов. И если что-то не нравится конгрессменам, то то может понравиться суду. И тут, понимаете, так устроена система американская, что каждая ветвь власти имеет свою удавку на другую ветвь. Они все завязаны друг с другом. В чем-то одна ветвь сильнее, но в чем-то она слабее. И другая ветвь может на нее воздействовать.
Это касается такая судьба, с вашей точки зрения, ожидает только империю Цукерберга или, например, Амазон здесь тоже. Ну, то есть все вот эти IT-гиганты.
Я думаю, что это всех касается. Всю индустрию заденет. Ну, законодательство есть законодательство. Оно не может по одной компании какой-то. И, кстати говоря, очень интересно. Вот сейчас Facebook сравнивают с табачными компаниями. Ну, вот когда там, по-моему, лет 35 назад, или 30-35, возможно, разразился жуткий скандал. Когда было доказано, что табачные компании знали о вреде продукта. Но они убеждали покупателей, что продукт безвреден.
Сейчас это с сахаром происходит, да.
Ну вот, теперь с Фейсбуком и, соответственно, другими компаниями.
Ну, просто мне кажется, что это, скажем так, предлог. Вот, например, страдающие анорексией девочки от просмотра стройных, красивых, например, женщин в Инстаграме. Это предлог для того, чтобы действительно общественность приняла и поняла позицию властей в отношении Марка Цукерберга, потому что он же обладает серьезным общественным весом, если что. Вот эта условная контрреволюция цифровых компаний, она возможна в Соединенных Штатах или все-таки нет? Или это колосс на цифровых ногах?
Нет, этот колосс на очень серьезных финансовых ногах, прежде всего. Они аккумулировали безумные деньги, абсолютно безумные деньги. Но все-таки, к счастью, не все, как мы уже говорили, можно купить за деньги. Вот не все, кое-что не покупается. И я думаю, что вот сейчас все это очень серьезно. Просто очень серьезно. Так что я не думаю, что ему удастся вылезти.
Наш слушатель сейчас пишет: Юстас, вы говорили по поводу аналогии агентства по контролю за качеством продуктов питания и фармацевтики, что вот в цифровом медиа должны быть такое, в Штатах, возможно, будет введено такое же агентство, но ведь сети-то должны, по сути, быть под международным, а не национальным американским контролем. Но, с другой стороны, компания американская, почему тогда и не должно быть в Америке такого агентства?
Ну, может быть, мы доживем когда-нибудь до этого, но это будет не скоро.
Будет не скоро. 978-й Боб как раз из США нам пишет. Компания, как Facebook, которая контролируется и правительством, тоже контролирует массы и ведет учет все-таки всей своей деятельности, ну и имеет влияние на истеблишмент Соединенных Штатов.
Ну, безусловно, если они могли президента Соединенных Штатов отключить его, ну, безусловно, имеет влияние. Более того, они ведут себя как правительство в государстве, свое правительство, устанавливая свои правила. И вот это же они перебрали. Это, знаете, вот заигрались они. И я думаю, им это не простят.
От недальновидности или от самоуверенности? Ну, то есть предел компетенции у каждого возможен. От самоуверенности.
Это самоуверенность. Знаете, деньги, власть, вседозволенность, отсутствие контроля. Все это порождает, вот, знаете, ну, вот, полет мысли. Поэтому я думаю, что не выкрутится.
Просто все-таки интересно, да, почему Цукерберг, ну, может быть, действительно спусковым таким моментом стал вот этот еще шатдаун, который произошел 2 недели назад. Ну и плюс слушание в Конгрессе, да, бывшей сотрудницы.
Это совпал.
Я думаю, что слушание даже бывшей сотрудницы не случайно. Здесь в конспирологию лезть не надо, я думаю, что мы, возможно, просто искали повод.
Ну, вы знаете, ее уволили. У уволенных людей всегда развязывается язык. Более того, сейчас появилась еще одна уволенная. Она говорит: я очень хочу дать показания. У меня тоже есть документы, я хочу дать показания в Конгрессе. Сейчас мы еще что-нибудь услышим, наверное. Нет, началось. Эта волна пошла.
Я помню, просто предыдущая такая волна, она была в отношении Харви Вайнштейна. Тоже уничтожение империй таких, нет?
Я не сказал, Харви Вайнштейн, ничего его сравнивать.
Не то, понятно. Михаил Таратута. Да, Михаил Анатольевич, давайте на новости прервемся. Через 3 минуты мы вам снова перезвоним. Михаил Таратута, журналист-американист, программа «Умные парни». Через 4 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни», 15.35, у микрофона Евгения Волгина с Михаилом Таратутой. Мы продолжаем с журналистом-американистом. Михаил Анатольевич, вы с нами?
Да, слушаю вас.
Да, прекрасно. Так, несколько сообщений от наших тоже слушателей были по поводу, да, отсутствия социальной ответственности социальных сетей, но вот тут задают вопрос, возможно ли теоретически подстраивание текущей юридической практики под управление социальными сетями? Или действительно они сейчас уже настолько мощны, что, в принципе, сделать это невозможно? С другой стороны, есть пример Китайской Народной Республики. Как там дела обстоят с социальными сетями?
Ну, насколько я понимаю, в Китае такой интернет-концлагерь сделан. Я не думаю, что это правильный путь. Ну, это их дело. Что касается Соединенных Штатов, речь не идет об управлении соцсетями, а речь идет о создании определенных рамок, в которых будут и должны действовать соцсети. Должны быть определенные стандарты, чего можно делать, чего нельзя, как для любой другой компании в другой индустрии. Что-то вы можете продавать продукты такие-то, а вот такие-то вы не можете. То же самое с соцсетями. Поэтому я не вижу здесь никакого конфликта, никакой проблемы. Здесь должна быть политическая воля. И, видимо, сейчас она появится, потому что есть очень серьезное давление общественности.
Другой аспект. Социальные сети, так как они никому, да, в какой-то период времени не подчинялись, считались оплотом свободы слова. Вот там можно. Чего нельзя в медиа, в привычных медиа, с лицензией, с правилами, с законами, то можно в социальных сетях. Но в какой-то момент это поменялось. Почему все
это? Ну, это поменялось, потому что все-таки действует одно железное правило демократии. Ваша свобода кончается там, где начинается свобода другого. И если ваши действия вредят кому-то, то значит, эти действия не должны совершаться. И в этом смысл регулирования, что вот что-то можно делать, а вот что-то нельзя делать, потому что это вред для общества, для индивидуумов каких-то и так далее. Так что нет, здесь как бы все логично.
Еще же как раз в контексте политическом Трамп обещал создать аккаунты на каких-то сторонних платформах, тем самым, чтобы его сторонники туда прошли. Правда, постепенно это все тоже вычищалось, возможности скачивать эти приложения, но сейчас вроде бы уже можно. Говорит ли это о том, что наступает новая эпоха социальных сетей, например, в Соединенных Штатах Америки, где будет гарантия, что, например, такого политика, как Трампа, если его вычистили из Твиттера, его не вычистят откуда-то из другого места? Или же перестанут прибегать к таким, по сути, топорным и прямому воздействию, как просто удаление аккаунта. Потому что он нам не нравится. Но, видимо, логика такая. Потому что не нравится.
Ну, вот смотрите. Трамп пытается все время действительно создать какую-то свою соцсеть. Да. И он даже объявлял название какой-то вот своей сети. Но пока по каким-то вот причинам не получается. Мне это, кстати, очень странно, потому что, в общем, за те деньги, которые республиканцы, его сторонники и сам Трамп могут собрать, они, в общем, могут купить тоже довольно много специалистов. И вообще, я не знаю, почему это у них, но не получается. Теперь, что касается свободы слова. Свобода слова же тоже имеет свои пределы. И вот мы же все время говорим сейчас о параметрах работы, о стандартах, которые надо ввести. Дело в том, что вот смотрите, Facebook – частная компания, вроде бы имеет право вводить, действовать в соответствии с видением своего хозяина.
Ну да, очевидно.
Вот. Но она приобрела уже настолько серьезный общественный статус, что она перестает ну, как бы быть в рамках частного владения, она становится серьезным вопросом общественного блага. И поэтому для нее должно быть специальное регулирование. Но надо понять еще вот что. Цукерберг и другие вот эти люди, которые владеют соцсетями, IT-гигантами, это, в общем-то говоря, продукты неомарксизма, который преподавался вот уже, наверное, ну, как 25-30 лет стал академическим предметом в Соединенных Штатах. На протяжении вот этого всего времени, 2-3 десятилетия, ежегодно из университетских стен выходит индоктринированная молодежь, которая сейчас занимает, ну, иногда очень высокие позиции, как типа Цукерберга. Это все, в общем, левацкое такое вот
направление,
которое задает тон. Поэтому, естественно, они, ну, кооперировали с прогрессистами из Демпартии. Ну, одно из левое крыло Демпартии, это и есть прогрессисты, вот эти вот неомарксисты, которым, в общем-то, почему и получилась борьба, их борьба с Трампом. Это личные убеждения хозяев вот этих IT-гигантов. Это просто личные убеждения, что должна быть левая повестка дня. Вот они, в общем, ее и продвигают. В общем, это и есть главная причина поливения, которую мы имеем.
Какую Америку они хотят построить новую?
Ну, там, понимаете, тоже очень разная публика есть. Это
среди леваков, это не...
Но есть радикальные абсолютно люди, которые говорят, что, ну, поскольку капитализм нельзя исправить, вот он всегда несправедлив, всегда порождает неравенство, бедные и богатые, и вообще он ужасен, значит, надо все это разрушить и создать нечто, ну, то, что у нас большевики хотели создать. Это вот радикальная часть. Другая часть, менее радикальная, говорят о том, что надо создать социальное государство, ввести кучу там всяких программ. Но вот мы сейчас имеем очень любопытное явление. Вот Байден, который полевел, вот это для всех очень большая загадка, кто оказывает на него такое влияние. Потому что он был все-таки центрист. И он всерьез полевел, и его политика, та политика, которую внутренне он проводит, она... Но очень социалистическое, что для американцев совсем не свойственно. Но вот что произошло, допустим, вот сейчас, вот его эксперименты с социализмом. Он поднял, ну, в связи с ковидом, там были вертолетные деньги разбросаны, большое количество. Но даже дело не столько в этом, сколько пособие по безработице. И получилось так, что сумма, получаемая по этим пособиям, она равна тому, что получают люди в торговле, в ресторан, в общепите, в гостиницах, обслуживающий персонал. И люди перестали выходить на работу. Лучше получать пособие и не работать, и где-то левачить за наличность, за наличные деньги, чем вкалывать по-серьезному. Получилось, что федеральные власти платят людям за то, чтобы они не работали. В результате фантастическая нехватка рабочих рук в Америке, ну просто фантастическая. Перестали работать очень многие службы, или плохо из рук вон, но не хватает людей. Расставят продукты на полках, там, я не знаю, ну и так далее, вот эти все вещи. Это результат вот байденского социализма. А федеральным властям штатов приходится доплачивать людям, чтобы они выходили на работу. Например, в Пенсильвании власти штата платят $700, или нет, $500 платят к первой получке.
О, ничего себе! Вот это премия!
В других местах власти штата платят 7000 тем, кто переедет из другого штата и будет у них работать. Ну вот, вот понимаете, что социализм это все, вот на бумаге это все очень здорово. Тем дать денег, этим дать денег, помочь бедным людям и так далее. Но в жизни вот кто жил при советской власти, они прекрасно знают, что на самом деле это не можно всем жить в бедности. Это можно. Не умереть с голода, вот это социализм. И всем жить очень бедно, если у вас железный занавес, и вы не знаете, как живут в других странах, можно даже считать, что вы очень хорошо живете, потому что вы не знаете, как живут другие. Кстати, один француз говорил, что вы, русские, очень счастливые люди, потому что не знаете, как же плохо вы живете. Вот. Ну, в советское время, я имею в виду. Вот. Но вот чего хотят, в общем, левые. Чтобы детские... Вот сейчас демократы выдвинули, пытаются провести законопроект в сумасшедший на 3,5 триллиона долларов на 10 лет. Да. Туда, помимо инфраструктурных проектов, что очень важно, там мосты, дороги, это действительно важно, там бесплатные детские сады, бесплатно то, бесплатно это... Это за это кто-то должен платить.
Они говорят, богатые. Да.
Но так не получается. Богатые всегда найдут возможность уйти из юрисдикции. Всегда найдут возможность оптимизировать. Значит, средний класс будет расплачиваться. Никуда они от этого не денутся. Это все фантазия. Но именно по этой причине республиканцы просто стоят насмерть, чтобы этот законопроект не пропустить, потому что, ну, это действительно удар будет по экономике.
Ну, и так. Но в этой связи, например, мы наблюдаем бегство каких-то крупных компаний, как, например, Oracle, Tesla меняет штаб-квартиру из Калифорнии, переводят в Техас, потому что Калифорния – это штат, как это правильно назвать, неолиберальный, с неолиберальной повесткой, а Техас – это, вот, значит, другой штат, где поменьше налоги и так далее.
Прогрессистский штат. Но, да, безусловно, это там не только в этом дело. Конечно, налоги, да. Это сумасшедшие в Калифорнии какие-то и в Нью-Йорке какие-то сумасшедшие просто налоги. Но где наши прогрессисты окопались, но там хуже другое. Там еще есть законодательство. Сумасшедшее законодательство. Причем каждый день что-то новое придумывается. Ну вот 2 или 3 дня назад в Калифорнии был принят закон, запрещающий продавать в штате любые приспособления, которые используют бензиновые двигатели. Газонокосилки, триммеры, генераторы, бензопилы.
А, зеленая повестка. Так.
Это зеленая повестка. Ну, в общем, и понимаете, это же часть стратегии борьбы с изменением климата. Потому что там же ведь животные производят газы. Это же все меняет климат. То, что там вулкан на острове Пальма, это ерунда, конечно, по сравнению с газами, которые производят животные.
Поэтому говядину не есть, да, примерно так.
Ну, вот да. Проводятся... Ну, деньги же идут на этот фантастический грант. Ну, вот, например, я столкнулся недавно с очаровательным исследованием. Кто оставляет больше углеродный след, мужчина или женщина?
Так,
мужчины, потому что мужчины больше, чем женщины, любят автомобили и больше любят мясо, чем женщины.
Вот, ну, повод для феминисток-то вы сейчас подкинули. Так, ну вот мы с вами, конечно, смеемся, но это же на самом деле так. А не связано ли как раз там такое сумасшедшее законодательство в Калифорнии, например, с тем, что Байден приходил как идеолог зеленой повестки? Он за зеленых, Трамп за промышленников. О, боже мой, эти грязные промышленники погубят планету Земля, поэтому в том числе выбирайте Байдена. Сейчас вы говорите, что кто-то на него влияет. Не влияют ли, например, те люди, которые, ну, так или иначе, инспирировали или воспользовались проектом Black Lives Matter?
Ну, вот смотрите. Когда шли праймериз демократической партии перед выборами, да, впереди был Сандерс. Но да. Сандерс, в общем-то, для, ну, всей Америки, он абсолютно неприемлемая фигура. У него шансов выиграть у Трампа никого, у Сандерса. Его социализм для всей Америки точно не подходил. Сделало руководство партии, сделало ставку на Байдена. Но Байдену для того, чтобы победить, ему нельзя было отказываться от левых. Ему нужны были голоса левых обязательно. Потому что это молодежь. Молодежь обычно не голосует. А здесь молодежь готова была, и действительно много пошло голосовать. Значит, они с Сандерсом заключили предвыборную платформу. И, в общем-то, многие предполагали, что как заключили, так и забыли они. Потому что все-таки Байден считался всегда центристом. Но тут вот мы видим, ну, буквально там, первый же месяц своего президентства, он объявляет о политике справедливости, equity policy. Политика справедливости, что это такое? Общая идея такая, что общество состоит из групп угнетателей и угнетаемых. Причем это не там, в период рабовладения, а сейчас. Кто у нас угнетаемые? Ну, во-первых, цветные. И в первую очередь, понятно, афроамериканцы. К ним также примыкают ЛГБТ, инвалиды и женщины. Кто у нас угнетатели? Ну, если все это вот отнять,
мужчины, то получается белые мужчины. Белые мужчины. Так.
Соответственно, все блага социальные должны распределяться в пользу тех, кто несправедливо угнетаем. То есть Байден пришел как бы с лозунгом объединить страну, расколотую, действительно расколотую страну. Но то вот эта политика справедливости, она еще больше родняк. Но вы понимаете, если на работу вас не принимают, потому что вы белые, если контракт государственный вам не дают, потому что вы белые, в первую очередь получают черные или там, ну, в основном для черных это делается.
Понятно.
Ну и так дальше. Вот что так в жизни происходит. Там много чего другого, просто нас времени не хватит, это отдельно надо говорить о том, что там происходит сейчас. Но такое впечатление, что просто страна сошла с ума.
Насколько эта политика как раз она встречает, как она воспринимается самим обществом? Мы понимаем, что есть беспокойное меньшинство, например, да, которое там выступает постоянно, требует чего-то и так далее. Есть, например, ну, какое-то относительно стабильное большинство, которого более-менее что-то устраивает, или все-таки вот эта политика справедливости, как она в Штатах сейчас называется и продвигается, она может, ну, окончательно ввести какой-то раскол? Потому что некоторые политические обозреватели, например, в Москве, а может быть, они нагнетают, но они говорят, что там чуть ли не гражданской войне все это приведет, потому что люди, воспитанные еще по тем старым правилам, не потому что он цветной и плохой, а я не возьму его на работу, потому что он некомпетентный сотрудник, а не потому что он цветной, им придется тяжко.
Значит, вот те, кто заявляет, что он не возьмет черного на работу, потому что он плохой, он тоже объявляется расистом. Тут же против него вот целый рой в соцсети нападает на него абсолютно. Начинается буллинг такой, что человек просто может, если он пользуется соцсетями, он просто может сойти с ума. Но это бы еще полбеды. Дальше все это выливается конкретно на его место работы. От него отворачивается коллектив, и ему предлагают либо самому уволиться, либо его увольняют. Люди боятся. То, что произошло в Америке, чего не было со времен маккартизма, страх. В Америке поселился реальный страх. Люди выставляют вот эти вот таблички у себя на газоне «Я поддерживаю БЛМ», не потому что они его любят, они просто себя страхуют, чтобы к ним... Вот мы в порядке, мы в струе. Особенно это страшно в учебных заведениях, я имею в виду в университетах. Там катастрофа полная. Там просто... Ну, нельзя сказать. Причем, что интересно, студенты задают тон, пишут доносы, устраивают демонстрации, требуют от деканата уволить профессора. В общем, я говорю, творится, но как-нибудь, если хотите, можем об этом поговорить.
Да.
Потому что там много всего. Это то, что называется cancel culture. Это...
Культура отмены.
Ну, не отмены, а запретов, запрещения. То есть человека уничтожают. И причем они сейчас видят расизм в чем угодно. В математике они видят расизм. В Бетховене.
В математике? А в математике где расизм?
Вот все думали, что в точных науках не может быть расизм. Может, потому что 2×2=4 – это утверждение абсолютно... дающие преимущество белого. Я не могу. Это отдельно надо говорить на эту тему, потому что очень трудно. Знаете, по верхам надо понимать просто глубинно, почему это происходит.
Это может экстраполироваться за пределы Соединенных Штатов Америки, которых, в принципе, то, что у них происходит, мы можем говорить там, это происходит, ну, в стране, которая отделена морями от остального мира, скажем так. Вот в Европу...
Нет, в Европу это все просочилось уже, в Англии примерно то же самое. Это все просочилось. Но тоже надо понимать, вот это вот несет эту волну, но есть крикливое меньшинство вот этих радикалов. Ну, в частности, там есть группа, как ее называют, отряд прогрессистов в Конгрессе под руководством Оказия Гарсия Кортес. Ну, есть какие-то вот такие очень активисты и в политике, и в общественной жизни. Но их поддерживают вот эти выпускники, индоктринированные. И самое ужасное, что весь этот маразм перекочевал в школы сейчас. Сейчас идет колоссальная борьба, просто насмерть идет борьба школьных...
За гендерную нейтральность в том числе.
Ну, если бы только это, расовые дела. Там все родители стоят на ушах и борются со школьными комитетами. Школьный совет у них, ну, РАНО по-нашему, или ГОРАНО, в зависимости, которые насаждают физически это дело. Но там просто вот сейчас я смотрел одно видео, заседание одного совета, родительница показывает учебное пособие, где в картинках показывается то, что, в общем, у нас не принято обсуждать вслух. Ну, это педофилия, порно, гомосексуализм, но это в картинках все показывается, как именно это все происходит. Вот. Это учебное пособие. Ассоциация школьных советов написала донос и жалобу в Министерство юстиции, генеральному прокурору. Тот поручил ФБР, что родители их терроризируют, тот поручил ФБР расследовать, назвал это домашним терроризмом, внутренним терроризмом, поручил ФБР заняться этими родителями. Я говорю, что происходят какие-то безумно странные вещи.
Тут безумно. Вот теперь Павлики Морозовы.
О, вот с этим у них тоже страшно, да. Ну, это, там у них давно...
Еще в январе было, да.
Да, и с этим тоже все нормально.
Спасибо большое, что были с нами. Мы вас ждем снова в эфире, Михаил Анатольевич. Михаил Таратута, журналист, американист. Спасибо. Есть еще о чем поговорить про Соединенные Штаты Америки. Сегодня того, какие фундаментальные изменения там происходят, как это отразится на всем остальном мире. Михаил Анатольевич, ждем снова. Спасибо.
Спасибо.
Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем прекрасного вечера.